самую Пасху во время службы Чаглоков захворал сухой коликой. Ему давали сильных лекарств, но болезнь его только усиливалась. На святой неделе великий князь поехал кататься с кавалерами нашего двора верхом. Сергей Салтыков был в том числе. Я оставалась дома, потому что меня боялись выпускать ввиду моего положения и ввиду того, что у меня было уже два выкидыша. Я была одна в своей комнате, когда Чаглоков прислал просить меня пойти к нему. Я пошла туда и застала его в постели. Он стал сильно жаловаться мне на свою жену. Сказал, что у нее свидание с князем Репниным, что он ходит к ней пешком, что на Масляной, в один из дней придворного бала, он пришел к ней, одетый орликином, что Камынин его выследил. Словом, Бог знает, каких подробностей он мне не рассказал. В минуту наибольшего возбуждения его пришла его жена. Тогда он стал в моем присутствии осыпать ее упреками, говоря, что она покидает его больного. И он, и она были люди очень подозрительные и ограниченные. Я смертельно боялась, чтобы жена не подумала, что это я выдала ее во множестве подробностей, которые он привел ей относительно ее свиданий. Жена, в свою очередь, сказала ему, что не было бы странным, если бы она наказала его за его поведение по отношению к ней. Что ни он и никто другой не может, по крайней мере, упрекнуть ее в том, что она пренебрегла им до сих пор, в чем бы то ни было. И свою речь она закончила словами, что ему не пристало жаловаться. И тот, и другой обращались все время ко мне и брали меня судьей и посредником в том, что говорили. Я молчала, боясь оскорбить того или другого, или обоих вместе, или же выдать себя. У меня горело лицо от страха. Я была одна с ними. В самый разгар пререканий Владиславова пришла сказать мне, что императрица пожаловала в мои покои. Я тотчас же туда побежала. Чаглокова вышла со мной, но вместо того, чтобы следовать за мной, она остановилась в одном коридоре, где была лестница, выходившая в сад. Она там и уселась, как мне потом сказали. Что касается меня, то я вошла в мою комнату, вся запыхавшаяся, и действительно застала там императрицу. Видя меня в попыхах и немного красной, она меня спросила, где была. Я ей сказала, что пришла от Чаглокова, который болен, и что я побежала, чтобы вернуться, возможно, скорее, когда узнала, что она изволила ко мне пожаловать. Она не обратилась ко мне с другими вопросами. Но мне показалось, что она задумалась над тем, что я сказала, и что это ей казалось странным. Однако она продолжала разговаривать со мной. Она не спросила, где великий князь, потому что ей было известно, что он выехал. Ни он, ни я во все царствование императрицы не смели выезжать в город, не выходить из дому, не послав и спросить у нее на это позволение. Владиславова была в моей комнате. Императрица несколько раз обращалась к ней, а потом ко мне, говорила о безразличных вещах и затем, пробыв без малого полчаса, ушла, объявив мне, что по случаю моей беременности она позволяет мне не являться 21 и 25 апреля. Я была удивлена, что Чаглокова не последовала за мною. Я спросила у Владиславовой, когда императрица ушла, что с той приключилось. Она мне сказала, что та уселась на лестнице, где плакала. Как только великий князь вернулся, я рассказала Сергею Салтыкову о том, что со мной случилось во время их прогулки, как Чеглоков меня позвал, что было сказано между мужем и женою о моей боязни и визите, который императрица мне сделала. Тогда он мне сказал: если это так, то я думаю, что императрица приходила посмотреть, что вы делаете в отсутствие вашего мужа, и чтобы видели, что вы были совершенно одни и у себя, и у Чаглокова, я пойду и захвачу всех моих товарищей так, как есть, с ног до головы в грязи, к Ивану Шувалову. Действительно, когда великий князь удалился, он ушел со всеми теми, кто ездил верхом с великим князем, к Ивану Шувалову, который имел помещение при дворе. Когда они туда пришли, то последний стал расспрашивать их подробно о прогулке, и Сергей Салтыков сказал мне потом, что по его вопросам ему показалось, что он не ошибся. С этого дня болезнь Чаглокова стала ухудшаться. 21 апреля, в день моего рождения, доктора нашли, что нет надежды на выздоровление. Об этом сообщили императрице, которая приказала по своему обыкновению перевести больного в его собственный дом, чтобы он не умер при дворе, потому что она боялась покойников. Я была очень огорчена, как только узнала о состоянии, в котором Чаглоков находился. Он умирал как раз в то время, когда после многих лет усилий и труда удалось сделать его не только менее злым и зловредным, но когда он стал сговорчивым, и с ним даже можно было справляться, изучив его характер. Что касается жены, то она искренно меня любила в то время и из черства и недоброжелательного аргуса стала другом надежным и преданным. Чаглоков прожил в своем доме еще до 25 апреля, до дня коронации императрицы, в которой он и скончался после полудня. Меня тотчас об этом уведомили. Я посылала туда почти каждый час. Я была поистине огорчена и очень плакала. Его жена тоже лежала в постели в последние дни болезни мужа. Он был в одной стороне своего дома, она в другой. Сергей Салтыков и Лев Нарышкин находились в комнате жены в минуту смерти ее мужа. Окна комнаты были открыты. Птица влетела в нее и села на карниз потолка против постели Чаглоковой. Тогда она, видя это, сказала: «Я убеждена, что мой муж только что отдал Богу душу. Пошлите узнать, так ли это». Пришли сказать, что он действительно умер. Она говорила, что эта птица была душа ее мужа. Ей хотели доказать, что эта птица была обыкновенная птица, но не могли ее отыскать. Ей сказали, что она улетела, но так как никто ее не видел, она осталась убеждена, что это была душа ее мужа, которая прилетела повидаться с ней. Как только похороны Чаглокова были кончены, Чаглокова хотела побывать у меня. Императрица, видя, что она переправляется через длинный Яузский мост, послала ей навстречу сказать, что она увольняет ее от ее должности при мне и чтобы она возвращалась домой. Ее императорское величество нашла неприличным, что как вдова она выехала так рано. В тот же день она назначила Александра Ивановича Шувалова исполнять при великом князе должность покойного Чаглокова. А этот Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую он занимал, был грозой всего двора, города и всей империи. Он был начальником государственного инквизиционного суда, который звали тогда тайной канцелярией. Его занятия, как говорили, вызвали у него рот судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица, от глаза до подбородка. Каждый раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью. «Удивительно, как выбрали этого человека со столь отвратительной гримасой, чтобы держать его постоянно лицом к лицу с молодой беременной женщиной. Если бы у меня родился с ребенок с таким несчастным тиком, я думаю, что императрица была бы этим очень разгневана. Между тем, это могло бы случиться, так как я видела его постоянно, всегда неохотно и большей частью с чувством невольного отвращения, причиняемого его личными свойствами, его родными и его должностью, которая, понятно, не могла увеличить удовольствие от его общества. Но это было только слабым началом того блаженства, которое готовили нам и, главным образом, мне. На следующий день пришли мне сказать, что императрица снова назначит ко мне графиню Румянцеву. Я знала, что это был заклятый враг Сергея Салтыкова, что она недолюбливала также княжну Гагарину и что она очень повредила моей матери в глазах императрицы. На сей раз, узнав это, я потеряла всякое терпение. Я принялась горько плакать и сказала графу Александру Шувалову, что если ко мне приставят графиню Румянцеву, то я сочту это за очень большое несчастье для меня, что эта женщина прежде повредила моей матери, что она очернила ее во мнении императрицы и что теперь она сделает то же самое и мне, что ее боялись как чумы, когда она была у нас, и что много будет несчастных от такого распоряжения, если он не найдет средств отвратить его. Он обещал мне похлопотать об этом и постарался успокоить меня, боясь особенно за мое положение. Действительно, он отправился к императрице и, когда вернулся, сказал мне, что он надеется, что императрица не назначит ко мне графиню Румянцеву. В самом деле, я не слышала больше разговоров об этом, и все занялись только отъездом в Петербург. Было установлено, что мы проведем 29 дней в дороге, то есть, что мы будем проезжать ежедневно только по одной почтовой станции. Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина не оставили в Москве. Но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту. Наконец мы отправились 10 или 11 мая из Московского дворца. Я была в карете с женой графа Александра Шувалова, с самой скучной кривлякой, какую только можно себе представить, с Владиславовой и с акушеркой, без которой, как полагали, невозможно было обойтись, потому что я была беременна. Мне было до тошноты скучно в карете, и я то и дело плакала. Наконец, княжна Гагарина, которая лично не любила графиню Шувалову из-за того, что ее дочь, бывшая замужем за Головкиным, двоюродным братом княжны, была довольно необходительна с родителями своего мужа, выбрала минуту, когда она могла подойти ко мне, чтобы сказать мне, что она старается расположить в мою пользу Владиславову, потому что и она сама, и все боятся, чтобы ипохондрия, бывшая у меня в моем положении, не повредила и мне, и ребенку, которого я носила. Что касается Сергея Салтыкова, то он не смел подойти ко мне ни близко, ни даже издали, из-за стеснения и постоянного присутствия Шуваловых, мужа и жены. Действительно, ей удалось уговорить Владиславову, которая согласилась, по крайней мере, на некоторое снисхождение, чтобы облегчить состояние, вечного стеснения и принужденности, которое само и порождало эту ипохондрию, с какой я уже не в силах была справляться. Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора. Наконец это удалось. После 29 дней столь скучной езды мы приехали в Петербург в Летний дворец. Великий князь возобновил там прежде всего свои концерты. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.